Добрый вечер. Начну с некоторых жизненных наблюдений, совершенно, может быть, ненаучных, которые покажутся ненаучными, но, тем не менее, для меня они совершенно справедливы. Интенсивность всякой тайны или секрета при разглашении делится пополам. Один человек знает это 100%. Когда рассказал еще кому-нибудь, от этой тайны осталось 50, и так далее она делится и дробится. Подобно этому, если просчитать уровень секретности, то мы обнаружим, что в жизни бывают разные варианты. Бывает вариант типа «знаю, но не скажу», бывает вариант, что «не скажу, что знаю», а есть секретность такого уровня, когда о том, что это вообще существует, о том, что это секретно, неизвестно совсем. К этой категории принадлежала организация очень мощная, о существовании которой много лет никто не знал, и о которой впервые, может быть, широкой публике рассказал человек, появлявшийся много раз перед этим микрофоном, Виктор Суворов, служивший в военной разведке ГРУ, это, так сказать, популярное название главного разведывательного управления.
Сейчас, генерального штаба.
Сейчас об этой последней, может быть, закадычной тайне создан телевизионный сериал, и его продюсера мы приветствуем за севооборотовским столом. Этого гостя мы уже, может быть, помните по предыдущим передачам. Прошу любить и жаловать, Владимир Синельников.
Спасибо.
Владимир Львович, добро пожаловать.
Спасибо.
Ну, я не все ваши титулы тут огласил. Вы еще генеральный директор телеэкспресс-канала, 31-го канала телевидения. И наверняка еще есть какие-нибудь титулы и звания, которые мы сегодня просто оглашать не будем. Вы были у нас в гостях. И Суворов был в гостях. И тут мы, конечно, не хотим выступать в роли катализатора исторических процессов, но какие-то завязки, в общем, через эту программу произошли с Суворовым, и вы сняли огромный сериал под названием «Последний миф». Сколько там материала телевизионного, какой он сейчас занимает объем?
Эта работа закончена. Она заняла значительно больше времени, чем мы предполагали. Значительно больше, чем предполагал Суворов. Это действительно большая работа и шире, чем только книга «Ледокол» и все последующие его книги «День М» и другие, «Последняя республика». Это как бы версия войны, ее начала и ее итогов. И она очень близка Суворову, но мы пытаемся дать слово ее оппонентам тоже, к сожалению, к величайшему сожалению. Они только бронятся, они доказывают. Но картина закончена. 18 фильмов по 26 минут. Последний час. Последний фильм «Час». Он называется «После Нюрнберга». Права на эту картину принадлежат российской государственной телекомпании РТР. В этом году она получилось Христову дню наша работа, потому что в этом году, 1 сентября, мир отмечает 60-летие начала Второй мировой войны, то, о чем это сделано. И это действительно работа, которая уже, к счастью, для нас позади, потому что принять политическое решение и показать ее, это уже дело компании, которой принадлежат права. Но если бы не она, наверное, мы бы не подошли к нынешней работе, которую мы пока держим под условным названием ГРУ. Эта аббревиатура достаточно хорошо известна.
Ну, во всяком случае, на Западе, да. Не уверен в России.
Ну тоже известно. Mm-hmm. Да. Ну, конечно, если вы просто остановите 100 пешеходов в городе Барамбутайске, то вам, конечно, половина ответит, что не знает, или больше. Но, в принципе, ничего секретного в названии нет.
Дело в том, что, снимая цикл «Последний миф», мы пригласили для съемок одного из самых уважаемых руководителей, одного из руководителей ГРУ, теперь уже в отставке, человека немолодого, занимавшего там многие посты и закончившего службу первым заместителем начальника. И он обрушился на нас с упреками, на его взгляд, справедливыми. Он сказал, что мы негодяи, что мы снимаем фильм о предателе, вместо того, чтобы снимать о героях. Угу. И я сказал сначала ему а потом всем его коллегам, что я готов делать был бы фильм о ГРУ, об организации, которая не запятнала себя кровью своего народа, потому что это организация, которая есть в мире везде, в каждом государстве. Но их нет, у них нет телефона,
имена их неизвестно,
пресс-центра.
Более того, самой организации ГРУ на медной табличке, условно говоря, ведь нигде не написано. Или вы пойдете по справочникам искать, или...
Бесполезно.
Этого нет.
Но подождите, будем справедливы. Попробуйте пойти в Англию и найти дощечку с надписью, как она официально называется, Security Service. Нет, погодите, это военная разведка тоже. Военная разведка тоже не найдете. Но... Нету.
Я позволю себе... Вы не можете найти табличку. А я и все другие не знаем название улицы. Улица есть, на которой стоит это здание, а названия нет. Это единственная улица.
То же самое в Англии. Мы не знаем улицы, на которой стоит военная разведка. Нет, здесь ты уже, так сказать, я за Англию всей душой, я никак не сравниваю. Но в данном случае это одинаково.
Я могу вам рассказать только случай, который со мной произошел. На одной из радиопередач в шутку ведущие утром, рано утром шутили и говорили, что вот опубликовался веб-сайт контрразведки.
Да.
И что туда можно, значит, залезть. Я залез и посмотрел. Не только там условия приема на работу, не только бланк, который каждый может заполнить для того, чтобы поступить, или для того, чтобы отдел кадров его рассмотрел. Там был бюджет контрразведки. Там были все эти, там, не помню, там 77 с чем-то миллионов фунтов. И было распределено, сколько денег на какую, так сказать, стезю идет. И большая часть денег, по-моему, миллионов там 22, шло против терроризма. И там было, значит, все указано, кто начальник там, кто служит. Там было четко указано с самого начала, что прием на работу осуществляется только для лиц, родившихся на территории Великобритании. Ну, так вот уровень секретности. Со всеми картинками, с цветными графиками, как распределен бюджет, вообще кого куда берут и так далее.
Но опять же, по справедливости скажем, что это началось совсем недавно.
Ну, понятно. Но мы сейчас говорим о секретности такого порядка, который, как бы, не знаю, мне кажется, на Западе никому особенно и не снился. ГРУ была настолько засекреченная организация, что о ее существовании до популярных книг Суворова в принципе не знал никто.
Я не знаю, может быть, это и не так плохо. Но я больше 2 лет общаюсь с этими людьми, которые вызывают у меня чувство огромного уважения. И судьба их подчас... И сегодня драматично, как и предназначение организации.
Вот мы вернемся сейчас к той мысли, к вашему первому контакту с начальством ГРУ, когда вы сказали, хорошо, я готов сделать фильмы о героях, но где же эти герои? И они что, сразу вам предоставили списки?
Прошло 9 месяцев. За столько как раз рождается ребенок. И у нас он тоже родился в наших взаимоотношениях. Я вошел в ГРУ по пропуску, и начальник ГРУ, который заключил со мной прямой контракт с моей компанией...
Вы пошли на улицу Безымянную, на дом без номера.
Да, совершенно верно. И мы договорились, что мы сделаем этот сериал, которого они тоже ждут.
А им-то зачем? Людям засекреченным, у которых секретность в крови вообще, в костях, в мозговом веществе в самом.
80 лет исполнилось в прошлом году военной разведки. Сменились поколения. Судьба общества не миновала и их. Террор коснулся и этой организации. Жертв там не меньше.
А в КГБ тоже немало их было.
Как и в КГБ.
Да.
И в этой ситуации они вправе рассчитывать на свою историю, но которая написана не под грифом. А мы задались целью сделать картину, а точнее сериал, не для клуба, находящегося внутри ГРУ, а для нации и для мира. И в этой ситуации диалектически наши интересы противоположны, потому что мы должны рассказать то, что неизвестно, а они не могут сказать то, что неизвестно. И мы все время мучаем друг друга. И даже если есть какая-то совершенно очевидная история, которая написана на Западе, в книгах и в статьях, они все равно не говорят ничего. Даже если она очевидна, они не говорят «да» и не говорят «нет». Потому что если они скажут, они признают, что это «да» или «нет».
Ну, это значит, что нельзя делать фильм?
Ну, можно. И мы его делали и закончим, я думаю, месяцев еще через 9. Они предоставили нам 60 человек, сотрудников, резидентов, агентуру, служащих центра, которых никто никогда не видел. И у нас есть контракт, по которому никто из них не имеет права на видеоинтервью, пока не выйдет цикл. И они разрешают сейчас, не нам, конечно, а людям, которым они доверяют, своим сотрудникам, сидеть в архиве и предлагать рассекретить те документы, которые войдут в сценарий, а следовательно и в цикл. Да, им трудно многое открыть.
Ну, то есть это идет против всех их служебных инстинктов.
Человека инстинктов, всю, да, но жизнь. Они понимают, что это надо сделать. Я объясняю им это так. Вот сидит человек, его судьба – история. Сегодня это нельзя. Через 5 лет это нельзя. Через 10 это можно. Но его не будет уже, ему сегодня 75. Я им говорю, давайте мы снимем все, не держите их за рукав. Пусть они расскажут все и положим в ваш архив.
Да-да.
Мы вам пишем вашу летопись, а то, что можно, дайте из этого интервью. Мы находим понимание. Им тяжело, но и нам тяжело.
Но это мне напоминает нападение варваров на монастырь. Варвары, понимаете, ошалевшие от степной жизни, хотят насиловать монашек, а тем проще с обрыва броситься и убиться до смерти, чем потерять честь. Это по-английски, кстати, отражается выражение «fate worse than death».
Ну, в общем,
судьба хуже, чем смерть.
Есть какая-то в этой аналогии, в этой метафоре доля правды, но просто это очень интересно.
А вот скажите мне такую вещь. Говорят они о какой-то разнице в их приемах, в их... внутренней какой-то идеологии, если угодно.
С коллегами?
Нет. Из-за какой-то разницы между периодом до 85-го года и после 85-го года.
Не говорят.
Не говорят.
Абсолютно.
То есть они, другими словами, они как служат, как служили, скажем, преступному режиму, так и служат, скажем так, демократическому режиму.
Скажем так. Когда советские разведчики пытались узнать технологию создания атомной бомбы,
да,
и добывали ее,
угу,
они служили режиму?
Конечно.
А когда великие физики помогали советскому режиму получить эту информацию?
Были, ну, великие, но были крупные.
Ну, как?
Крупные.
Ну, Фукс.
Ну, Фукс не великий никакой. Оппенгеймер больше.
Ну, Бор.
Бор.
Ну, Ферми.
Ферми никогда не помогал советскому режиму, слава богу.
Но он рассказывал Фуксу, знаешь.
Бор, да, это другое дело, он не знал, что Фукс шпион.
Знал?
Нет. А Бор совсем другое. Бор хотел искренне, хотел открыть, чтобы у русских это тоже было.
Правильно.
Мы союзники, это другое дело. Он не знал, не понимал, что режим преступен. Очень многие не понимали.
Вы встречались с этими людьми, этих 60 человек, которые вам ГРУ представило?
Мы сняли 47.
Вы сняли 47. Все 60 не пожелали давать интервью?
Нет, просто еще не успеваем.
Ага.
Под настоящими именами?
Под настоящими именами. Кроме одного.
Что за зрелище представляют тут бывшие разведчики? Вы с ними встречались? Есть ли в них какая-то особая душевная жестокость? Есть ли какая-то такая чугунная тяжесть характера? Что они сейчас делают, как они сейчас выглядят?
Сева, я только хочу сказать, что это ведь не КГБ, а? Понятно. Это все-таки военные люди, это все люди в военных званиях были. Это все-таки разница.
Какая?
Пардон.
А? Какая?
Разница такая, что это армия. Это, понимаешь, КГБ это ведь не как... Они все прошли армию, вот.
Но с другой стороны, резидент, все... живущий за границу, он мимикрирует под западную жизнь, он должен вести себя и плавать в обстановке совершенно свободно, он должен быть в состоянии рекрутировать или там, как они говорят, вербовать людей. Об этом Суворов в своей книжке писал.
Я не спрашивал тех людей, которые приняли решение о создании такого сериала, а вы понимаете, что это было не только их решение, зачем это им нужно. Я отвечаю на ваш вопрос. Но я думаю, что они хотели бы, чтобы история ГРУ с первых дней. Мы договорились, что мы не касаемся царской разведки военной. С 18-го года.
Угу.
Должна быть полной. И их поступки должны быть их поступками, а не смежных ведомств. Я думаю, что это одна из задач, для них очень важная, и которая восстанавливает справедливость.
Угу.
Второе. Они действительно сегодня являются, может быть, единственной, ну, я бы не хотел обижать другие силовые структуры, но не коррумпированной и действующей структурой. И доказывают это, и, во всяком случае, стараются, чтобы это было так, хотя жизнь, конечно, сегодня многообразна.
Не коррумпированная, может быть, потому что деньги никто не предлагает. Нет смысла.
Ну да.
Предлагают.
Ну как. А вы знаете, что только в советской военной, в российской и сейчас военной разведке есть космическая разведка?
Ну а как, конечно.
Только нигде нету, ни в одной армии в подчинении военной разведки нет космической разведки.
Смотря что считать космической разведкой, если спутники считать военной космической разведкой, то в Америке их полно. Спутники,
знаем,
которые снимают территорию.
Да, мы не знаем.
Ну, Пентагону. Есть же у Пентагона спутники, конечно. Есть.
Я с большой болью встречаюсь с этими людьми. Они действительно сделали многое. Они проработали по 25-30 лет. Они приехали сюда, вернувшись домой, на родину. Им была возможность, мы все люди, так сказать, не молодые, и помним, что такое в те годы Победа или Волга, автомобиль.
Mm.
И что такое финский домик под Москвой. И тогда это было действительно знак признания. Сегодня они живут за чертой бедности.
Ну, финский домик стоит до сих пор или нет?
Финский домик обветшал.
Ага. Победа ездит?
Победа, конечно, не ездит. Они не сводят концы с концами. И я думаю, что как бы ни было тяжело государству, эти люди должны жить достойно.
Слушайте, это очень интересно. То, что вы сейчас говорите, это захватывающе интересно. Вот почему. Когда я сюда приехал, так, 33 года назад, меня, естественно, проверяла контрразведка. Ну, как всех. Вот. И, значит, приставила ко мне такого человека. Звали его Чарльз Вентворс, царство ему небесное. Он умер недавно, в очень приличном возрасте. Уже тогда он был, конечно, так сказать, на излете, потому что, ну, что это за работа? Неважно. Он замечательный был человек во многих отношениях. Боевой разведчик. Во время войны он похитил там герцога Брауншвейгского. Ну, настоящий оперативный разведчик. Все. И вот он пришел и сказал, я ухожу на пенсию. Все. Это было уже через значительное время после того, как он был моей нянькой, он уже не был моей нянькой, вот он просто пришел и сказал, что я ухожу. Ну и мы тут, поскольку еще один человек, вы знаете Азиза,
угу.
Он был и Азизовой нянькой, И мы, значит, пошли, взяли его вдвоем в очень хороший ресторан. И говорим ему, ну, замечательно, вы куда? Он говорит, в Корнуолл, у меня там вот маленький домик, значит, есть. Я говорю, ну, прекрасно, у вас ведь теперь обеспеченная жизнь. Что хочу, то и делаю. Он посмотрел на меня. Какая обеспеченная жизнь, говорит. У меня, говорит, ничего нет. Я говорю, как такое ничего нет? Абсолютно. Я говорю, вы же работаете в такой организации, они должны... Он говорит, вы ничего не понимаете. Английская разведка и контрразведка. Традиционно джентльменская работа. В нее шли люди обеспеченные. Традиционно. Это сейчас изменилось, но уж он-то из других времен. И эти люди ничего не получали. Им компенсировали расходы, конечно. Потом стали немножко платить. И все. И никаких золотых рукопожатий при уходе на пенсию. Понимаете, совершенно из разных посылок одинаковый результат.
Не одинаковый.
Ну, не одинаковый просто потому, что, конечно, он...
Здесь брали из джентльменов, а там брали из рабочих и крестьян.
Совершенно. Так я и говорю, из разных посылок.
Именно из-за бедности английских разведчиков удавалось некоторых вербовать за вульгарные денежные знаки.
Да, да, и так бывало, да.
Потому что наши вербовали совершенно прямым, лобовым, никаким не джентльменским методом. Подходили, говорили, нам нужен вот такой секрет. Это Суворов нам рассказывал, что лобовой ход, он самый сильный. И мы предлагаем столько-то тысяч.
Это один ход, но да. Тот же Суворов и не только.
Было
он,
много других
было
ходов.
Много, даже не ходов. Очень много резидентов работали из симпатии к идее.
Ну, это понятно, было бы.
Да. Да. Идейно подготовленных, конечно, вербовать легче всего. Но речь идет о вербовке нейтральных людей, инженеров, техников, шифровальщиков и прочей публики, которые, как мы уже сказали, за вульгарные дензнаки готовы были поставлять секреты. И таких, видимо, из ваших бесед вы выяснили было немало.
А некоторые, пардон, хотели сами продать. Искали покупателя. Майкл Беттани, человек по имени Майкл Беттани, пришел в одно прекрасное утро на дом к резиденту КГБ, правда, не ГРУ, генерал-майору Гуку, и сказал, что... Не сказал, он его не застал, он бросил в его почтовый ящик письмо, где было сказано, что я офицер контрразведки, такой-то, такой-то, у меня есть интересующие вас материалы, и если у вас есть интересующие меня деньги... то все будет сделано.
Поговорим.
Гук, бедняга, и перепугался страшно. И, конечно, он не стал у него покупать эти сообщения. И Беттани потом, в конце концов, арестовали. Простите, сейчас Сева должен сделать свое объявление.
Ну, на этой просто натянутой, как струна. Теме мы первые полчаса заканчиваем, те, кто нас слушает. В понедельник мы с понедельничными слушателями прощаемся, потому что в понедельник передача выходит в сокращенном виде. Те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь, впереди еще полчаса. А сейчас звучит отрывок из песни «Незримого фронта солдаты» композитора Новикова.
Эти люди военные носят форму так редко, в орденах появляются лишь в особые дни. Их работу нелегкую называют разведкой, и нечасто до старости доживают они. Каждый миг начеку, каждый шаг начеку. же в мирные дни вечный бой. Солдаты незримого фронта, солдаты, готовы на подвиг любой.
Вот ручаюсь, что во всей американской контрразведке в придачу с английской не найдете вы столь звучного баритона, как этот, который только что мы слышали.
А может быть и такой песни не найдете?
Ну, песня-то точно. Потому что нет, нет социального заказа, здесь песни пишут кто попадя. Не поверите? Вот научился одним пальцем тыкать, уже пишет песни. Конечно, такого произведения этому любителю не создать. Тут гражданский пафос, консерваторское образование. Такой голос точить надо по меньшей мере лет 12.
Ну вот мы хотим хотя бы, поскольку 12 лет у нас нет, хотим как бы продлить эту песню.
А у вас будет, интересно, какое-то музыкальное сопровождение?
Сейчас еще чуть-чуть рано об этом думать.
Ну, возьмите эту песню.
Это да. Хорошая я сейчас песня. Вот просто вспомнил, когда речь шла о солдатах незримого фронта, в этой замечательной песне Новикова. Ну, вот об одном из этих солдат. И насколько драматична была их жизнь. Я пока не назову это имя, потому что
имя
все
равно
оно никому ничего не скажет. Резидент по Европе. Конец 30-х. Преддверие войны. Удачливый, энергичный. Огромная резидентура на нем. Нету денег. Нету, не хватает денег, даже хотя все брошено. И он создает коммерческие структуры, как говорят сегодня.
Угу.
И он начинает зарабатывать на свою резидентуру.
Это потрясающе.
И в этот момент приглашают в Москву.
Немножко расстрелять.
Зорге не поехал. Ну, этот понял. Зачем зовут?
Зорге, да.
Нет, тот, о таком я говорю.
Тоже понял.
Понял. Реализовал всю коммерческую структуру. Взял деньги.
Продал предприятие.
Приехал на вокзал. Взяли с вокзала.
С чемоданом денег.
Я спросил одного из наших консультантов полушутку. Ну, а Грута досталось? Он говорит, частично. Вот эти...
Но он жив остался.
Ну,
его не расстреляли.
Его не расстреляли сразу. Он получил длительный срок.
Ну, да, да.
Но вы с этим человеком встретились, он жив.
Сейчас его нет.
Его уже нет.
А.
И в этой ситуации драма вот этих людей огромна. Просто огромна.
Ну, вот это же и есть разница. Это же и есть разница между тем режимом, который был и нормальный
человек. Я уж не говорю, что мы успели снять одного из 60 персонажа. Это девушка, которую успели, значит, товарищи из уважаемой организации сделать секретарем Колчака.
А, вот эту, она известна, да, известна.
Да, она
сделали.
Совсем недавно.
Нет, я встречалась. Хочу сказать, что
каким
вот...
Каким образом? Она, сколько же ей сейчас лет, если она...
Она скончалась в 90-м, накануне смерти она попросила садовый участок под Москвой, так что она была в полном уме.
А вы ее успели отснять?
Мы успели собрать о ней материал. И дело в том, что мне как... литератору, я не выступаю в этой работе как сценарист, материал приходит такой, когда хочется все остальное отставить. И вот, скажем, мы сняли эпизод в Минске. Там внедрили в качестве поварихи...
К Кубе.
Кубы.
Ну как, так это описан этот эпизод много-много лет назад.
Но не все ж читали.
Хохловым.
Не в этом дело.
Да.
Он описан, но не весь. Дело в том, что когда ей было дано приказание заложить бомбу
под кровать,
под матрас,
да,
Кубы, его жена была на 9-м месяце беременности.
Жена Кубы?
Жена Кубы. И он, будучи человеком занятым и работающим много, иногда ночевал в спальне, а иногда в своем кабинете. И она не знала, куда положить бомбу, потому что две было положить нельзя. И она положила в спальню. И он пришел за 15 минут до того, как должен был сработать часовой механизм. И он сработал. И куб разнесло в клочья. А жену отбросило взрывной волной в угол комнаты, и она родила в эту минуту. Родила уже сироту.
Она умерла сама?
Нет. Ага. Она жива сегодня.
Угу. Но ребенок...
Ребенок выжил. И она прислала этой женщине спустя годы и десятилетия письмо, что она прощает ее, потому что немецкая армия принесла неисчислимые страдания Беларуси. То есть шекспировские страсти.
Mm. Женщину звали Надежда Троян. Да, ну как, это история замечательная, конечно. Но той главы, о которой вы сейчас рассказали, я, конечно, не знал, и никто ее не знает, потому что в книге Хохлова об этом не было ни слова. Хотя он был руководителем группы, которая ее завербовал.
Троян запустила Осипову. Она отвечала за это.
Ах так, да?
Да. Ага. Их сейчас не стало обеих.
Понятно.
Но воинская дисциплина распространялась ведь только не только, так сказать, на общественный срез жизни, но и на личный. Могло быть дано приказание ехать как готовый уже из супруги, которую снабдил данному агенту генеральный штаб.
Ну, есть особенности профессии. Если человек едет резидентом, ему нужна радистка. Как правило, удобнее работать с семьей и лишний раз не ходить на какие-то явочные квартиры. И так бывало, и, честно сказать, наши, значит, коллеги по этой работе так особенно это не скрывают. Не очень-то хотят, чтобы мы это выпячивали, но там он приезжает, у него есть жена.
То есть семью формировали по японскому принципу. Начальству виднее, кто тебе в жены подходит.
Дети были. Потом он возвращается. И едет из Копенгагена, скажем, на Ближний Восток. Там другая радистка.
Я хотел бы вернуться... Это, конечно, очень, очень интригующая тема. Но я хотел бы вернуться все-таки к вопросу о самой кардинальной разнице. О той разнице, которая блестяще выражена Бродским в его стихотворении про Жукова. Он говорил о том, что русские генералы храбро входили в чужие столицы и возвращались в страхе в свою. Это Бродский написал. Вот это коренная разница. Вот вы рассказали об этом человеке, который, можно сказать, все силы отдал для режима. И режим этот его арестовал и, может быть, не расстрелял сразу, расстрелял потом или сгноил в лагерях. Вот ведь разница. На Западе, в любой стране, какой угодно, вот этого-то нет, это принципиальная разница. Это, я говорю, это бесчеловечность режима, которую они служили. Отражаете ли вы это хоть в какой-то мере?
У меня ощущение такое, Леонид Владимирович. Я не продал с игру, я ему не служу. Более того, я не получаю от него деньги.
Еще не хватало.
Более того, мы вместе доводим эту работу до конца. Конечно, у меня есть какие-то обязательства моральные, которые я не приступлю, не пренебрегу ими.
Но вот вы расскажете о том, что его, этого человека...
Конечно, конечно. А-а-а. Безусловно расскажу. Угу. Безусловно расскажу. Но я считаю, что это космополитическая профессия. Такое ведомство существует в каждой сильной стране.
Только они не убивают своих, когда они возвращаются.
Убивают.
Нет.
А, нет, это конечно.
А я вот это безусловно. Об этом.
Но я подозреваю, что это очень... Не подозреваю, я предполагаю и знаю, что это очень жесткая профессия. И политические структуры, разница между ними здесь в значительно меньшей мере влияет...
Вот чем... Я только хотел сказать, что ваша работа над этой серией была тоже нелегкой в том смысле, что вынимать секреты из людей, которые натренированы всей своей предыдущей карьерой и деятельностью к невыдаче этих секретов, это, извините, как сказать, соблазнить бесчисленное количество невинных девиц.
Ну, вы понимаете...
У вас сегодня только сексуальные метафоры.
Это не сексуально.
Мне близка эта метафора, но я приведу вам... Я силен и, наверное, интересен в этой передаче вам фактурой. Вот Значит, я беседую с человеком. Ему много лет, у него лицо савонаролы. Они говорят, ГРУ не шпионит против всех. Есть геополитические противники. И против них можно работать по всему глобусу. Но не разбрасываться против оппонента. Есть один, вот против него работаем. И в 52-м, по-моему, году, где-то на Востоке, один из наших очень авторитетных и технически подготовленных сотрудников завербовал американца и получал серьезнейшие технологии военные. И платил. Все было нормально. Было нормально год, было нормально два, может быть, даже три. Но сколько веревочки не виться. И американец начал бояться, перестал спать и сбежал. Мы спросили нашего собеседника, куда? Вы думаете, он сказал, куда? 50 лет назад все было. Он говорит, дальше нельзя.
В Антарктиду. Куда?
В Антарктиду. И я не знаю, куда. Он говорит, дальше просто нельзя. Он говорит, ну, я замучился, пока его нашел. По-человечески. Я говорю, дальше что? Он говорит, ну, я к нему пришел. Говорит, я говорю, ну, что ж ты делаешь?
Ваня.
Столько ты хлопот доставил. Я себе представил, значит, этого мужика, да. И тот сказал ему, что хотите делать, дайте мне год отдохнуть, я просто иначе сойду с ума или просто руки на себя налажу. Я ему говорю, ну и вы. Тут он поменял лексику, и ту, которую мы помним, сказал, ну, учитывая заслуги и возраст, мы пошли навстречу. Прошло 50 лет. Я спросил, кто? Кто это был? Ну, назовите, это же интересно. Столько времени прошло, его же нет. Он говорит, нет, не назову. Почему? А у него есть сын, работает в Госдепе. А у него есть внук, работает еще где-то. И они должны узнать, что их отец и дед деньги получал от нас. Кто с нами будет иметь дело тогда? Разведка не любит болтливых.
Это очень справедливый довод. Очень справедливый недавно только выяснилось. Вернее, то, что выяснилось.
Что скажешь?
Я скажу одно, что радиопередача «Севооборот» не любит молчаливых. Здесь наша работа в том, что говорить не останавливаясь, потому что часы тикают, время идет, эфир нужно заполнять. И следующим это будет делать Леонид Владимирович, напомнив нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
Я должен вам сказать, что я почти забыл об этой своей рутинной обязанности. Разговор был настолько интересный, что я уже думаю, ну вот остается-то не так много. Сейчас вот еще он что-нибудь нам расскажет. Ну, к сожалению, работа есть работа, поэтому расскажем о датах. 20-го, но, возможно, и 19 марта, по старому стилю, 1809 года, 190 лет назад, в Сорочинцах под Полтавой родился Николай Васильевич Гоголь. 19-летним после Нежинской гимназии попал в Петербург, где в первые годы неудачи перемежались безрассудными поступками. Растратил деньги, отложенные матерью на оплату имения, бросился неизвестно зачем в поездку по Германии, после провала, изданной за свой счет поэмы, хотел бежать в Америку, получил ничтожную канцелярскую службу и ушел с нее через 3 месяца. Как говорится, ничто не предвещало. Но в 1831 году вдруг предложил издателю 4 повести, будто бы написанные пасечником, то есть пчеловодом, Рудым Паньком. В предисловии к повестям под общим названием «Вечера на хуторе близ Диканьки» было сказано: «На всякий случай, чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда по азбучному порядку те слова, которые в книжке этой не всякому понятны». И дальше идут 74 украинизма, которые Гоголь ввел в великую русскую литературу. Сегодня странно читать в этом списке такие вроде бы исконно русские слова, как «бублик», «бондарь», «миска» или «переполох».
А «жид»?
А, это не он ввел, это задолго до того было, пардон.
За 2000 лет.
Да, но вот Гоголь тогда считал их не всякому понятными.
Леонид Владимирович, остановитесь на секунду. При слове «бублик» входит Алексей Леонидов, вернувшихся вот так вот случайно с лыжного курорта. Алексей, я уже по вам скучал с утра.
Все, понимаю, да и мы тоже рвались.
С горного склона загорели?
Да.
Как катание? Ни обвала не было ли лыжного?
Нет, Сева, это было впервые в жизни. Из шести дней пять было солнечных, ни одного облачка.
Да, Алексей, мы тихой завистью всей нашей аудитории.
Я дико извиняюсь, я не хотел прерывать Леонида Владимировича.
Но вы только прямо
слово «бублик».
Да. За слово «бублик» вы уже вы не выдержали. Да. Я понимаю. Бубликом, к слову сказать, раньше назывался сын, если кто из наших слушателей не знает. Бубликом раньше, в первые два года примерно жизни, назывался сын Алексея.
А теперь
он вернулся к имени Венечка Вениамин, которым я всегда его называл, кстати. Так вот, Гоголь еще некоторое время после этого продолжал служить. Был учителем женской гимназии, был чиновником, но с каждой новой вещью утверждался как гениальный писатель. «Миргород», «Петербургские повести», потом «Ревизор» дали ему возможность жить литературным трудом. В 1836 году он уехал в Рим на 6 лет, там написал «Мертвые души». В 1842 году почти сразу вышли и «Мертвые души», и «Женитьба», и «Трагическая шинель», про которую Достоевский сказал известную фразу: «Мы все вышли из гоголевской шинели». Творческая энергия, 12 лет бившая, как вулканическое извержение, вдруг иссякла у Гоголя. Он потух, поистине, как вулкан. Страстно молился Богу, совершил паломничество в Святую Землю, не помогло. В полупомешательстве писатель сжег второй том «Мертвых душ» и умер, не дожив до 43 лет. 20 марта 1914 года, 85 лет назад, тоже на Украине, в Житомире, родился великий пианист нашего века Святослав Теофилович Рихтер, скончавшийся в прошлом году. 21 марта 1804 года, 195 лет назад, во Франции был опубликован новый гражданский кодекс, известный как Кодекс Наполеона. Впервые в истории человечества кодекс был построен на чисто рациональной основе, без предрассудков или религиозных влияний. По кодексу Наполеона все граждане равны. Не признается ни право первородства, ни аристократическое происхождение. Гражданские институты выведены из-под церковного контроля. Свобода личности, свобода вступать в договоры и неприкосновенность частной собственности – три фундаментальных принципа. Кодекс действует и сегодня, не только во Франции, но еще в ряде стран, принявших его за основу своих конституций. 21 марта 1889 года, 110 лет назад, родился своеобразный, неповторимый эстрадный певец Александр Вертинский. Он жил в эмиграции, а когда после войны вернулся, сразу завоевал сердца миллионов слушателей. Я много раз ходил на концерты этого невероятного старика в белой маске, и до сих пор могу спеть дюжину его удивительных песен. Нет, сейчас петь не буду, не пугайтесь. Вот закончится передача, и спою. 21 марта 1919 года, 80 лет назад, в Венгрии была провозглашена Советская Республика по образу и подобию российской. Ее руководитель Бела Кун был взят в плен в военные годы, стал коммунистом и, вернувшись на родину, захватил вместе со своими приверженцами власть. Быстро создали все, как у Ленина. Красную армию, Всевенгерский съезд советов, даже ЦИК – Центральный исполнительный комитет. Эта Советская Республика просуществовала 4 месяца с небольшим, после чего Бела Куну и другим ее вождям удалось бежать через Австрию в Россию. Поставленный руководить Крымом, Бела Кун отличался такой кровожадностью, что даже заработал выговор от Ленина. Потом он работал в Коминтерне, потом, сами понимаете.
Он сказал, что девушка эта.
Расстрелян в 1939-м. Что?
Кто-то помогал ему. Крыму.
А в Крыму была вторая очень милая девушка, Розалия Самойловна Землячка, только она не имела никакого отношения к венгерской революции. Она, так сказать, местный товарищ. 23 марта 1919 года, 80 лет назад, основана Башкирская АССР, нынешний Башкортостан. Надеюсь, нас слушают сейчас в Уфе, Стерлитамаке, Ишимбае, Благовещенске. Поздравляем! 23 марта 1839 года, 160 лет назад, американская газета «Boston Morning Post» впервые употребила выражение, подхваченное десятками языков «окей». По-английски это просто две буквы «о» и «к». Расшифровывается выражение как «all correct», означающее «все правильно», но это само по себе чудно, потому что слово «all» по-английски пишется с буквы «а», а не «о». Тем не менее, может быть, в силу чьей-то малограмотности, так оно и пошло. И еще две любопытных годовщины. 25 марта 1954 года, это для вас годовщины, Владимир Львович, 25 марта 1954 года, 45 лет назад, компания RCA выпустила в продажу первый цветной телевизор. 26 марта 1934 года, 65 лет назад, в Англии впервые введен экзамен для водителей механического транспорта. Но Англия не была последней европейской страной в этом смысле. В Бельгии до самых 60-х годов без прав за рулем ездили.
Спасибо, Леонид Владимирович. Хочу только сказать, что мы тихой гордостью преисполнены здесь, что некоторую коррекцию или искажение русского языка мы тоже внесли свой малый посильный вклад в слове «севооборот». Буква неуставная, не та, которая должна быть. Сейчас я возвращаюсь к вам, Владимир Львович, потому что вы, создавая фильмы, вы должны были говорить киноязыком. То есть материалы, которые представлены в ваших фильмах, это не только материалы интервью, но еще что-то, что вам удалось нарыть. Видимо, вам пришлось это делать за пределами Отечества, в разных архивах мира.
Ну, мы сами до конца не знаем, чем будем, что будет базисом. Потому что для такой работы, конечно, самое интересное — это документы. И ГРУ сознает это. И комиссия по государственным тайнам правительства России должна помочь нам.
А есть такая комиссия?
Да, снять гриф секретности тех документов, которые сочтет возможным предложить.
Чего-то с каких-то документах в этот гриф уже снят,
да,
или нет?
С каких-то снят. Но мы совершенно неожиданно для себя обнаружили, что то, что требует таких уставных и внеуставных усилий в пределах Родины, проще решается за ее пределами. Я недавно был в одной отдельно взятой стране за океаном и обнаружил там организацию, некоммерческую организацию, фонд, который защищает права прессы в их праве доступа к государственным документам. И они, к примеру, заставили сначала через суд, а потом добровольно ЦРУ рассекретить ряд документов 50-летней давности. Те нехотя согласились и предложили предложили рассекретить перехваты донесений российских советских резидентов.
Венона?
Да, Венона. И это довольно большое количество документов, уже переведенных на английский язык, с русского, и теперь их предстоит мне перевести наоборот. И я спросил, не нарушу ли я государственную тайну. Мне сказали, нет, они все в интернете, поэтому мы вам дадим номер. Мы изучаем эти документы, не злорадствуя, а просто понимая, что мы должны сказать что-то принципиально новое. И для нас эти документы являются большим подспорьем. Мы получили в другом месте, но тоже совершенно легитимно, и знаем, на что сошлемся, а не просто, что мы его где-то, так сказать, выкрали. Как Суворов, который взял, чтобы куража ради выкрал.
Кстати, вот давайте остановимся на самом последней минуте, на противостоянии Суворова и людей, которые, как они утверждают, их предал, то, собственно, спора
знаете,
особенного нет.
Они абсолютно правы, да. Но они не могут согласиться со мной в одном. У меня ощущение, что Суворов последний романтик ГРУ, что он не лукавит, когда так восторженно говорит о русской военной технике.
Конечно, нет.
О ГРУ, о военной разведке. Это глубочайшая драма и трагедия, как его. Ну, скорее всего, его. И только его. И, может быть, если бы это был не он, а человек остававшийся в лояльных отношениях с этим государством, с этой организацией, то им бы легче было принять многое из того, что он говорит.
Ведь вы же ездили туда-сюда, то с Суворовым поговорили, то возвращались назад в Москву, разговаривали с представителем ГРУ, и вы были как бы носителем того невидимого диалога, который мог бы теоретически состояться, если бы, скажем, Суворов захотел бы поговорить с бывшими его начальниками. Вот начальники упрекают Суворова в одном, предположим, о том, что он выдал энное количество людей. Вы возвращаетесь к Суворову и спрашиваете, было это или нет.
Суворов считает, что те, кого он назвал, а это 200 человек в его книге «Военная разведка», это люди, которых назвать может каждый. Ну, Ивашутин. Ну, кто не знает, что Ивашутин 25 лет начальник ГРУ. Но у работников ГРУ своя логика. Всех, кто с ним учился, отозваны.
Угу. Но не расстреляны.
Все отозваны от греха.
Да-да,
вся их резидентура свернута. Вся резидентура и работники в Европе, откуда он сбег, отозваны. Я думаю, что это сотни миллионов долларов.
Угу. Я думаю, что он может гордиться этим. Он нанес режиму, бесчеловечному советскому режиму, страшный удар, простите, давайте прямо это скажем.
Я думаю, что он ненавидит этот режим, но этим не гордится.
Но деньги, с другой стороны, вещь такая текучая. Сегодня они здесь, завтра там. В тот момент, когда организация или страна теряет эти деньги, больно и жалко, но потом это забывается, какие-то другие деньги текут. Знаете, как сказал журналист, что деньги российские имеют обыкновение появляться ниоткуда и исчезать в никуда.
Я вам могу сказать, как музыкальному работнику, есть другая шутка. Деньги не Пахмутова.
Нет, но Суворов, конечно, своими деяниями нанес удар, естественно, ГРУ. Но мы сейчас рассматриваем уровень вот этого вреда, уровень того, что было нанесено. То есть человеческих жертв там не было. Никто, по его данным, по его книге, не был арестован, никто не был расстрелян.
Вы знаете, мы картину сделали. Мы открываем столько тайн, включая его смертные приговоры.
Вы что, их видели конкретно?
Что я бы поступал не по-хозяйски, если бы сейчас что-то рассказал. Uh-huh. Работа готова, вы ее скоро увидите. Uh-huh. И там все.
Но надо сказать, где смотреть, где ожидать.
Вам, людям, которые так замечательно относятся ко мне, приглашая меня сюда уже четвертый раз, я пришлю персональные кассеты, не дожидаясь премьеры.
Будет ролик, будет ролик. Хорошо.
Но пойдет он вообще где-то на РТР.
Он должен пойти на РТР. Права у российской государственной телекомпании, которая должна принять политическое решение.
Материал, который вы подготовили, как англичане говорят, очень чувствительный.
Чувствительный.
Да. Поэтому ответственность за его показ должен кто-то принять. И мы просто желаем успеха вам и человеку, который примет решение о показе, руководиться не личными, не сугубо сектарными какими-то интересами, а интересами нации, интересами истории. За это и выпьем.
Спасибо.